Добрый вечер, уважаемые зрители, снова у нас наступившим 2023 годом. И сегодня у нас в эфире передача «На самом деле». Сегодня 9 января 2023 года. Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здрасте.
У нас сегодня тема, которая тоже своего рода является долгом. Мы ее так переносили с одной на другую, но она совпадает с актуальностью. Дело в том, что вот удары по гражданским объектам, в которых одна сторона часто обвиняет другую, я имею в виду нынешний украинско-российский конфликт. Откуда они вообще взялись, какая история вопроса и что из этого, какие выводы из этого следуют? Потому что история, она достаточно интересная на самом деле. Суть в том, что вообще-то, если взять Гаагскую конвенцию 1907 года, то в ней вообще запрещено нанесение каких-либо ударов по гражданским объектам, мирному населению. В общем, короче, исходит из того, что это население не должно в ходе войны страдать. Собственно, так все средние и не средние века в основном и было, потому что если битвы где-то совершались, они совершались, естественно, в поле. Ну, были, конечно, захваты и городов, было и разграбление, и мародерство, это все существовало, но это как такие эксцессы войны. Собственно, баталии происходили именно вне их. Так продолжалось даже и в Первую мировую войну, хотя отдельные удары там наносились. Я помню, в Париже вот есть одно, ну, я во всяком случае видел одно здание в 14-м квартале, где висит мемориальная вывеска, что вот здесь вот был госпиталь во время Первой мировой войны, а в него попал снаряд из вот этой вот германской пушки «Длинная Берта», которая стреляла там на 40 километров, и когда немцы были в 40 километрах от Парижа, им так захотелось, понимаешь, чем-то все-таки до него достать, чтобы было явно присутствие, что мы здесь близко. Ну, они начали стрелять из этой «Длинной Берты», и один из них снарядов действительно долетел до 14-го квартала, но попал, естественно, абы куда. Но в целом это было как бы...
А? Большая Берта, а не длинная.
Но она была и большая, и длинная, понимаешь, потому что там ее изюминка состояла в том, что там был такой очень длинный ствол, вот, и она поэтому стреляла там где-то с метров на 40, что-то в этом духе. Но во время Первой мировой войны это были скорее, так сказать, исключения, да, из правил. А вот во время Второй мировой войны это явление начало приобретать массовый характер, причем очень любопытным образом. Традиционно считается, что первой бомбардировкой гражданского объекта это были бомбардировка Германии английского города Ковентри. Во всяком случае, во время войны. Ну, такой массированной бомбардировки. И у нас всегда в печати подчеркивалось, ну, во всяком случае, в советской, что это была совершенно не спровоцированная, там, не... ниоткуда не взявшаяся бомбардировка, и вроде бы там бомбардировщики летели в другое место, ошиблись и выбросили не там груз. На самом деле, как выясняется, никакой ошибки не было. То есть немцы сделали это совершенно сознательно, потому что Ковентри был одним из центров авиационной промышленности, и по его окружности, хотя сам городок небольшой, располагались свои авиационные заводы. И поскольку шла вот эта вот битва за Англию, то они рассчитывали на то, что эта бомбежка центра города, во-первых, перекинется на эти авиационные заводы, а во-вторых, создаст препятствия для того, чтобы эти пожары тушить. Ну, в общем, короче говоря, они нанесут удар по авиационной промышленности Великобритании. Из этого ничего не вышло с точки зрения результата, потому что до авиационных заводов этот огонь так и не добрался. Но в самой бомбардировке немцы применили некоторое ноу-хау, которое состояло в том, что они не просто там тупо бомбили его, там, как бомбили многие другие города до них, и как они потом бомбили, там, допустим, многие другие тоже города, просто фугасными бомбами или осколочными бомбами. Они сделали, так сказать, коктейль. То есть вначале отбомбились фугасками, которые должны были, так сказать, как бы разрушить вот крыши, стены зданий. Ну, в основном крыши и окна. А потом уже сбросили зажигательные, чтобы их негде было тушить. И в результате чего там разгорелся достаточно приличный пожар. В общем, погибло, говорят, где-то около 1200 жителей, что-то в этом духе. Англичане, конечно, обличили германские зверства, но призадумались. И призадумались потому, что на самом деле концепция войны против гражданского населения как такового, она обосновывалась англичанами еще до Второй мировой войны. То есть это была такая как бы военная теория, но под этой военной теорией существовала серьезная практика. То есть, во всяком случае, за довоенные годы англичане наделали где-то от 3,5 до 5 миллионов зажигательных бомб. Поэтому понятно, что если столько делали, то они их рассчитывали где-то применить. А тут еще вдруг вот подоспел такой пример с этим ноу-хау. И в результате задача соответствующая была поставлена перед английскими ВВС. Ее санкционировал лично Черчилль. В самих английских ВВС был во главе, кажется, генерал Харрис, который был большим энтузиастом ковровых бомбардировок. То есть вообще вот это вот сметание всего под ноль, причем именно городов и именно гражданского населения. Ну а после этого как бы карт-бланш был открыт, и англичане занялись этим систематически, и делали это на протяжении всей Второй мировой войны. Причем, как бы наращивая их и по количеству бомбардировки, и по качеству. То есть, как бы совершенствуя и оттачивая навыки. В конечном итоге, мой личный пример вот состоит в том, что у меня знакомые живут, мои хорошие знакомые в таком небольшом баварском городе Вюрцбурге. Вообще он такой представляет собой какое-то, знаете, типично немецкое какое-то такое полукукольное строение со старыми зданиями, с какими-то башенками, там, дворцами, там, вот таких епископов. Это был город епископской власти. И вот этот вот Вюрцбург уже в конце войны, при всем при том, что он не имел вообще никакого военного значения, то есть вот от слова совсем. Там близ него располагался какой-то железнодорожный узел, но его уже американцы успели разбомбить месяцем ранее. Так вот, 16 марта 1945 года вот этот вот Вюрцбург был просто ковровыми, именно английскими бомбардировками, но просто вырублен весь. Вот сейчас вот нам показывают макет этого города. Это макет очень интересный. Он находится в епископском замке восстановленном, который находится на холме. Вот если вы видите в центре макета, там такая как бы горка. Я сожалею, что не очень хорошо видно, потому что вот отблески идут от стекла, которые его закрывают. Но вот это как раз тот епископский замок, в самом верхней комнате которого как раз и стоит вот вышеупомянутый макет. А вот на остальной картинке вы можете видеть, вот во что превратился дальше вот этот вот город. Да, то есть это вот просто стены, коробки домов. Ну, то есть Сталинград, да, можно так вот сравнить, да, во всяком случае с теми фото, которые мы видим. Это при всем при том, что в Сталинграде все-таки шли военные действия, а здесь никаких военных действий не было, ими не пахло. Но тем не менее, вот город был выровнен до такого уровня, ну, собственно, такая судьба постигла и многие другие крупные немецкие города. И к чему я это все рассказываю? Что на самом деле вот эта вот тактика тотальных ковровых бомбардировок была признана англосаксами очень удачной и правильной. То есть, как повод и мотив для действия в следующих войнах. И надо сказать, что они свое слово сдержали. Потому что в 50-е, ну, в Хиросиму и Нагасаки вы все знаете, поэтому я тут особо распространяться на эту тему не буду. Но вот в войне в Корее, например, в 50-м году, уже американцы, ну, с небольшой английской, там, интернациональной помощью, но в основном они разбомбили, как они утверждают, Северную Корею, ну, то есть в ноль. В том смысле, что даже в какой-то момент американский командующий докладывал, что военных целей и вообще каких-либо целей для бомбардировок в Корее не осталось. Вот потому что просто бомбить нечего. Ну, я был в Пхеньяне, могу вам засвидетельствовать, что, в общем, там город, он практически отстроен с нуля. В разные эпохи, но, в общем, фактически с нуля. Там от старого здания, по-моему, только одно осталось. И то, ну, разумеется, восстановленное. То же самое происходило во Вьетнаме, то же самое происходило во всех других местах. Так вот, англосаксонские теоретики считают вот такое тотальное уничтожение в войне именно гражданского населения, это не только законным, но и правильным способом ведения военных действий. Это я говорю для того, чтобы вы вот в нынешнем конфликте на Украине понимали, как действует наш противник, потому что против нас воюет Объединенный Запад, и чего он, собственно, хочет достичь, если вдруг чаша военного успеха будет склоняться на его сторону. Вот эти примеры, все начиная с военных и кончая там всеми последствиями. Ну, Белград, естественно, да, так сказать, через запятую упомянем, уже в 99-м году, 1999. Это все примеры вот тех военных действий, как их сейчас предполагают вести вот англосаксонские наши противники. И когда в начале вот этой вот так называемой специальной военной операции, да, строились какие-то надежды, там сколько там продержится Украина, 3-4 дня, неделю или две, по их логике оценки ситуации, вот Россия должна была действовать именно таким образом. Вот как с Вюрцбургом, как они с Пиньяном, там, да с кем угодно. И когда этого не произошло, то с их точки зрения это вот была такая крупная ошибка. То есть они бы на нашем месте не поморщились, да, два раза. Поэтому, говоря о разрушении гражданских объектов, да, надо иметь в виду, что бывают разрушения и разрушения. Как бы гражданские объекты во время войны, так или иначе, и снаряды, и ракеты залетают по поводу, а иногда и без повода. Но по сравнению с тем, что готовит англосаксонская тактика военных действий, если, так сказать, до нее дойдет, это, конечно, небо и земля по сравнению с тем, что сейчас происходит вот, в данном случае на Украине и с той, и с другой стороны. Пожалуйста, Вадим, что ты думаешь по этому поводу? Да.
То есть, если мы говорим по поводу сопутствующего ущерба, так называемый такой термин, что когда во время войны действительно страдают, нету каких-то самонаводящихся пуль, самонаводящихся ракет, которые идеально должны попасть все в нужную цель, и поэтому, естественно, страдают обычные люди, которых не эвакуировали, а если власти какой-то страны сознательно не эвакуируют свое гражданское население, то это, конечно, вызывает вопрос. Так же, как и если какой-то абсолютно беспрецельный обстрел своего врага, неважно, там мирный, не мирный, абсолютно никакого значения для другой страны не имеет. И есть действительно страны, которые считают, что разбомбить песок, это именно так и нужно. А действительно, зачем же тратить какие-то лишние средства, дольше вести войну, тратить своих солдат, если можно, ковровой бомбардировкой. Причем на эту тему я давно у Калашникова еще прочитал, что, собственно, бомбардировки как раз Германии, это был не то, что даже акт возмездия, не то, что там какую-то гражданскую инфраструктуру или военную уничтожать. А это был именно психологический эксперимент, который был подготовлен одним из институтов, а у них таких институтов целая куча, которые любят всякое моделирование делать. И у них нет там запретов, вот этого не делаем, а это делаем, как у нас там. Все, что предлагают, либо даешь мне результат здесь и сейчас, либо никакой про перспективу думать не будем. И там, соответственно, такой вопрос поставлен был. А вот германская нация, она сдастся при каких условиях, сколько процентов нужно уничтожить гражданских построек, да, чтобы город или нация, или там регион сдались и полностью приняли своих победителей. Они там причем даже рассчитывали, что хватит 60% уничтожения, но даже после 88 все равно никакой сдачи почему-то не последовало. И вот эти американские психологи и психиатры, которые тоже вопрос в их психической, так сказать, устойчивости, даже не сколько устойчивости, а здоровья, они прям удивились, мы ожидали по-другому, а почему-то не получилось. Надо, наверное, еще больше бомбить, а давайте-ка на Японии посмотрим, как можно еще побольше сделать. Мы же воюем, нам надо солдат сохранить, значит, надо как можно... То есть вот это какое-то такое странное представление вообще о людях, что если по ним как можно сильнее ударить, то он человеку тогда не злобу затаит, а он почему-то встретится с цветами. Вот какая-то такая странная мировоззрение у американцев, и не только, это всего лишь один из аспектов их мировоззрения англосаксов, да? Mm-hmm. Конечно, там от штата к штату тоже как-то это будет зависеть. Но вот у них мировоззрение такое, что надо как таким террором, надо таким каким-то ужасающими поступками себя показать, и тогда будет гегемония. Ну, получается как? Получается, что с Японией это в конце концов удалось. Ну, не благодаря бомбардировкам, конечно, да, а то, что эти бомбардировки были забыты японцами, так или иначе, что они находятся под пятой американцев. То есть, с их точки зрения, вот мы выдвинули тезис, как он реализовался, неважно, но по итогу-то все равно получилось. То есть, значит, мы были правы. А то, что это не благодаря нему, а может быть, даже и вопреки, может быть, если никаких этих бомбардировок и не было, может быть, даже более удачный вариант был бы, это их не волнует. Это один из таких психологических экспериментов, которые в 40-е были. А 80-е, например, другие были психологические эксперименты. Это не какие-то слухи, это не какая-то конспирология, это действительно зафиксированный факт, когда разлучали тройняшек. То есть там рожала женщина тройняшек и решали, вот этого мы отправим в богатую семью, вот это в бедную, а это в средний класс. И какого было удивление, когда там двое из близнецов встретились в одном вузе, потом нашли третьего, а потом нашли еще, по-моему, 16 семей с такой же ситуацией. И когда подали в суд на эту психологическую контору, то и там наняли, соответственно, очень крутых адвокатов все, которые могли себе позволить, и все равно это все было застопорено, и дали такую отписку, в котором, по-моему, 87% было замазано черной краской.
Ну да, смысл эксперимента. Ну, ты знаешь, конечно, я уже сказал вот в этом историческом обзоре, подводящем к сегодняшним выводам, о том, что, в общем-то, концепция была, она боролась, она не была такой самодавлеющей, она, как говорится, победила, не без усилий Черчилля, который считал, что это возмездие, это вот наказание германскому народу за то, что он, так сказать, нацистов не свет, вот, несмотря на бомбардировки, поэтому, значит, надо, как следствие, его покарать показательно, да, среди прочего. И подразумевалось, что это действительно может нести какой-то психологический эффект. Кстати, англичане после войны, они скрупулезно подсчитали жертвы этих бомбардировок. И были очень расстроены тем, что в результате их погибло где-то от 500 000 до 600 тысяч человек. Так, на круг, во всех городах. Гражданского населения, подчеркиваю. Потому что они-то рассчитывали где-то 2-3 миллиона. То есть, вот как следствие недоработка, да? Которую, может быть, применение ядерного оружия предполагало устранить в дальнейшем будущем, ввиду его тотального характера, особенно термоядерного. Но, так или иначе, вот что характерно, вот я говорю все время англосаксы, да, подразумевая, что англосаксонские страны, это вот и классическая Белая Америка, и, естественно, Великобритания. Но, как ни странно, застрельщиком в этом вопросе выступала всегда Великобритания. Вот именно она, в общем, педалировала эту тему все время тотальных бомбардировок с наиболее жестокого отношения именно к гражданскому населению, обосновывал это в частности тем, что если это население как следует затерроризировать, там, может быть, до 88% или свыше того, то, как говорится, оно в конце концов покорится или произойдет что-то похожее. Ну, в общем, короче говоря, так сказать, вот именно террор против гражданского населения как метод ведения войны, это, в общем, такая активная англосаксонская теория, в большей степени даже английская, чем американская, потому что, ну, хотя бы во время Второй мировой войны они как бы от этого в основном воздерживались, они старались все-таки бомбить не города, а военные объекты, там, предприятия и так далее. А англичане, вот они целенаправленно работали именно по городам. Ну, дальнейшие воинские действия уже в 50-е, 60-е годы, в общем, от англичан там уже ничего не осталось, весь с империей. Поэтому в основном эту роль приняли на себя американцы. Но надо сказать, что вот англичане были в этом вопросе таким самым большим застрельщиком, что ли, пионером, так сказать, этого, всего этого дела. Это, в частности, я говорю вот так подробно для того, чтобы вот один из тех вопросов, который у нас остался в загашнике с прошлого года, это вот от Джека Белгорода. Валерий, а как вы отличаете бандеровцы от обычного жителя Украины? Поделитесь советом, пожалуйста. Наши ракеты, бомбящие территорию соседней страны, так высокоточно настроены на поражение и фанатов Степана. Куда делись боевые комары от США? Почему их не используют? Ну, про комаров пока опустим. Тем более, что Соединенные Штаты, в общем-то, поставляют... Я понимаю весь комический характер вопроса, но говорю, что Соединенные Штаты поставляют оружие, так сказать, Украине, поэтому до боевых комаров, может быть, и про их применение надо спросить у них. А вот что касается высокоточно настроенного оружия, то, как очень точно подвечил Вадим, есть вот сопутствующие жертвы среди гражданского населения, когда хотят поразить там, военный или экономический объект, и под эту раздачу попадает какая-то часть гражданского населения. Это существует, это факт. Есть цель войны в уничтожении гражданского населения. Вот я подчеркиваю, что это именно цель была рождена, поставлена и оправдана вот англосаксами, в частности англичанами, еще в годы Второй мировой войны. Но с российской точки зрения, с русской точки зрения, она никогда не ставилась. Вот целенаправленно уничтожить какой-то город просто для того, чтобы там никто не жил, а все остальные, как говорится, лежать боятся. Вот этого не было. Поэтому здесь есть разница, да, нет такого высокоточного оружия, как тоже Вадим правильно подметил, которое только, так сказать, врагов, так сказать, убивает, а всех остальных оставляет мимо. Может быть, к этому надо стремиться, я понимаю, может быть, к этому и сводится прогресс военной техники, но такого пока все равно не существует и не изобретено. Да и не знаю, вряд ли оно появится. А вот что касается именно целевой задачи по уничтожению гражданского населения как такового, то это вот чисто английское ноу-хау, и, так сказать, оно с успехом развилось в англосаксонской теории и дальше. Ну, во всяком случае, когда в 99-м году бомбили Белград, то понятно, что не военные объекты, а бомбили просто гражданское население, все как есть, просто чтобы запугать вот до смерти. Что думаешь, Вадим?
Ну, а мне интересно, вот товарищ гуманист, он точно так же украинцам он вопрос задает по поводу точности их обстрелов территории Донбасса. Там только по бандитам идет или там мирные тоже страдают? Когда по поводу мин, лепесток, вот это как отношение. Принцесса Диана выступала против этого. Я на этом вырос. Я этим принял такое.
Да, ну что же, тогда продолжим, наверное, после этого с вопросами. Так, вот у нас наш слушатель Джек Белгород, с которого я как бы начал с прошлого вопроса, он и сейчас вот проявился, то есть он нас слушает. Так, ребята, с праздниками, а чего лица такие грустные, прям как у Вовы в одиночестве на Рождество? Я думал, порадуете взятием всех растений. Взятием всех россиян, новогодним взятием Бахмута. А тут опять тухляк и оправдание. Чего ж за хитрый план такой у второй армии мира? Может, ну его сразу на Вашингтон? Ну, до Вашингтона, может быть, когда-то время дойдет, если, так сказать, на это раскрутится маховик вот этой вот агрессии, его удастся все-таки Вашингтону перевести в Третью мировую войну. Ну, исключать, к сожалению, нельзя. Вот. Что касается грустных лиц, вот я не знаю, у меня лицо, наверное, обычное, а Вадим, он приболел немножко. Но мужественно, так сказать, пришел на передачу, вот, поэтому, наверное, он не так веселится, да, по этому поводу. Что ты думаешь, Вадим?
Ну, я могу только сказать то, что действительно болею. Уж не знаю, за это нужно извиняться или не нужно, но прошу прощения, что, да, с не таким веселым, как обычно. Чему радоваться?
Нет, ну это, понимаешь, вот этот слушатель, у нас же как бы слушатель легко отличить по их ориентирам, да, так сказать, куда они и что они думают. Вы не думаете, что вот эти вопросы такие просто, мы не понимаем их подтексты, конечно, понимаем. Они как бы топят за украинскую сторону, смотрят нас с определенным чувством плохо сдержанной злобы. И ее, значит, так сказать, выливают свои вопросы. Ну, это нормально на самом деле. Вот. То есть нормально, что вы хотя бы получаете разносторонние источники информации. С этим я уже, кстати, вполне серьезно вас поздравляю, а не питайтесь только одними, так сказать, укропропагандой одной. Вот. Но с другой стороны, что касается тухляка и не тухляка, ну, во-первых, оправдывать я его никак не собираюсь, а с другой стороны, на сегодняшний день идет позиционная война с непонятными перспективами. То есть непонятными ни с той, ни с другой стороны. Каждая страна, оттуда и отсюда, она как бы исподволь подбрасывает слухи, что вот сейчас вот начнется какое-то наступление гипер-супер, вот тут мы сейчас форсируем Днепр и пойдем там куда не скажем, а вот тут готовится с российской стороны какое-то супер-наступление. В общем, все это трюк. Поэтому я как бы эти вещи фильтрую. У меня искреннее сожаление вызывает, что это не была проведена операция грамотно с самого начала. Ну, в 3001 раз уже грустно повторять, что я всегда стоял за то, чтобы она была проведена в 2014 году, когда она могла быть сделана просто быстро и эффективно. Ну вот, такое руководство имеем, что же, что оно, так сказать, 8 лет, как говорится, чухалось и чего-то там ждало у моря погоды, там, с Меркелем, Оландом и всякими всяких Минских договаривался, там что-то подписывал, ну, хренью занимал. Вы, если вам интересно, посмотрите наши передачи еще 2014 года, убедитесь, что я это говорю уже 8 лет подряд.
Так. Самое смешное в этих договоренностях, что, собственно, Абрамович, как он не старался, как он айфоны не дарил, бокалы лично не наливал этим ребятам, которые у нас, кстати, по телевизору публично объявили, что вот смертная казнь и никакого помилования, и именно этих троих, которых публично обвиняли, Абрамович лично на своем самолете вывез, и что-то не... А вот санкции последовало с западной стороны против него. То есть его как-то не стали в бизнесе, или что там у него щадить в Британии. А вот с нашей стороны у нас ругают там всяких этих каких-то актрисулек, которые уехали, певичек, всяких этих... вообще, ноунеймов, которые, ребят, ну, вы провалили пропаганду, от вас уехали. Или вы ее не провалили, а может быть вы наоборот, как Киселев, он до сих пор держит вышиванку где-то свою. И перед тем, как выходить в эфир, надевает сначала вышиванку, а потом уже на нее костюм и притворяется, как некогда Яковлев притворялся там сталинистом, а потом... это свое ударим ленинизмом по сталинизму, Плехановым по Ленину и общими ценностями по революционности вообще. То есть вот эти все волки в овечьей шкуре и Соловьев тоже. Ну пусть Соловьев это там приедет на Донбасс не с охраной, не по каким-то пустым улицам, а прям в центр придет Донецка и там увидит, как народ к нему относится и вспомнит все его слова и про Крым, и про то, как там 8 лет все правильно не было, и то, как он сейчас называет, и то, как те солдаты, которые говорят то, что у нас чего-то не хватает, и что против них надо, это за дезертирство и вообще смертную казнь вводить. Вот пусть это без охраны походит там, все эти наши со второго канала. Интересно.
Да. Ну, слушай, это регулярный прикол такой для всех, которые какую-то пропаганду или какие действия ведут со стороны их оппонентов. Мы тут недавно поминали Хасбулатова, вот, почившего в ВОЗе. Так вот, я помню, что в Верховном Совете СССР, РСФСР, ну и на съезде народных депутатов, одним из любимых шуток была, так сказать, давайте направим Хасбулатова в его избирательный округ. Это вот там, где его сейчас как бы с почетом похоронили. А тогда вот в 90-х, когда Хасбулатов тут как бы ходил Гоголем, чуть ли не второй человек в стране или третий, вот тогда, так сказать, в посылках его в избирательный округ означало, ну, так сказать, верный кирдык. Вот. Поэтому это как бы шутка, она переходит так из поколения в поколение. На самом деле на каждом месте, каждый на своем месте делает свое дело, и мы всегда замечаем, когда это делается плохо. Но, к сожалению, если бы проблема была только в Соловьеве и Киселеве, я подчеркиваю, я их не смотрю и их не оправдываю. то у нас бы дела шли гораздо лучше. На мой взгляд, проблема гораздо ширше. И она заключается, во-первых, в недостатке политического руководства. То есть то, что оно не выполняет свою функцию верховного главнокомандующего, это проблема номер один. А вторая – это из кого ее выполнять? То есть вот тех самых генералов, на которые там вешают георгиевские ленточки, может, они очень хорошие ребята лично. Но с точки зрения военных операций они еще ничем себя не рекомендовали. Я даже допускаю, что, может быть, Суровкин, вот, которого недавно наградили Георгием третьей степени, он, возможно, и самый лучший из них. Но вообще-то Георгия вешают на грудь за какую-то блестяще проведенную военную операцию по статуту ордена, да, которая закончилась разгромом противников, там Вообще вот этот вот орден Георгия офицерский, когда-то он существовал только для старших офицеров. Вот, начиная там с майора, по-моему, и выше. Но все остальные, даже младшие его не получают. Вот за это вот, да, конечно, тогда, когда проведешь такую операцию, ну и, как говорится, Георгий, вместе с георгиевской ленточкой, уж кому-то она колорадская, кому-то она георгиевская, но тем не менее, она заслуженная. А здесь так авансом что-то раздается, а в действительности, то есть, я к чему говорю, Вадим, что если бы все это в пропагандистах заключалось, только вся главная проблема, то мы бы с тобой еще чувствовали, что все, все хорошо, прекрасный Марки.
На самом деле, конечно. И не надо было бы ничего там оправдывать, и тогда пропагандисты бы просто... К чему придираться? Пропагандисты тогда были бы не нужны, если не к чему придираться.
Не, ну пропаганда всегда нужна, это часть войны. Понимаешь, это военная пропаганда, это, как говорится, любая война сопровождается военной пропагандой, а военная пропаганда в значительной мере, она состоит не из правды, а из того, что надо выдать за правду. И... Ну вот я, опять же, припоминаю, в доме инвалидов в Париже, там обратная часть, не та, которая фасадная, а обратная, она состоит из музея армии. И в частности, там очень хорошая выставка военной пропаганды вот Первой мировой войны. Там вообще в основном для Франции больная тема – это Первая мировая война, не Вторая, а именно Первая.
Конечно.
И там, как говорится, образчики военной пропаганды, которые по смыслу своему и сути, они ничем не отличаются, так сказать, от того, что происходит сейчас. Там немцы чуть ли не едят детей, так сказать, а французы там еще там что-то. Ну, в общем, вот такой вот коктейль, который повторяется всюду. Поэтому, ну что, от пропагандистов они избрали такой амплуа, возможно, оно самое востребованное и самое оплачиваемое сейчас. Кстати, с обеих сторон. И с той, и с другой. Если вы думаете, что пропагандисты, они только с российской стороны, а вот с украинской, там белые агнцы, которые просто вот правду выдают матку, и ничего, кроме правды. Вот прям на Библии поклятся. Ну нет, конечно. Господи. Все ж понимаем, о чем идет речь. Так, что еще из хорошего? Вот Владимир Б. Я смотрю у Смирнова по лайкам антирекорд на всем Ютубе. Но вы знаете, я рад тому, что вот те, кто так злобствует, они, в общем-то, находят необходимым смотреть то, что я говорю, во-первых. И во-вторых, как говорится, в бессильной злобе, да, отмечать это все, значит, антилайками и всем таким. Если у меня в этом рекорд, благодарю вас за хорошую весть. Я вообще считаю, и не я первый это придумал, но это является моим мнением, что... Если тебя хвалят враги, то значит все плохо. А вот если враги тебя ругают, то значит ты действуешь в правильном направлении. Поэтому я не заблуждаюсь относительно природы тех, кто ставит эти антилайки. Я знаю, что они есть. Ну, слушай, очень хорошо, что на них это так действует. Так, еще вопрос. Павел Васильев. У Сталинграда, кстати, Ковентри является городом побратимым. Правда, сегодня Россия под фашистской оккупацией, а на шее английских рабочих до сих пор сидит средневековая королевская плесень. Вы знаете, ну, во-первых, Ковентри действительно побратим Сталинграда и по понятным причинам. Потому что, ну вот, оба города попали под такие тотальные бомбардировки. Просто Ковентри, через него непосредственно война не проходила, помимо этих бомбардировок, а все-таки... В Сталинграде шли военные действия, что отчасти объясняет таким образом его состояние. Ну, хотя бы военная необходимость, раз война шла в городе. Я не говорю, что это хорошо, просто поясняю, что вот Хиросиме и Нагасаки, допустим, война не шла до тех пор, пока на них не сбросили атомные бомбы. Вот. Я призываю просто не сравнивать голые стены и там, и там, а все-таки цель различать. Вот с какой целью сделано это и сделано то. Поэтому по целям это очень сильно различается. И, кстати, насчет средневековой королевской плесени. Вот у меня такое ощущение, что основная причина английских там бед всяких, это все-таки не королевская фамилия, при всем при том, что я монархистом не являюсь, а вот та элита, которая в итоге оказалась у англичан на шее. Не знаю, насколько хороши там лейбористы, но с консерваторами, да, действительно, есть такое. А ты как думаешь, Вадим?
Ну, если честно, я вот не знаю, прям так обвинить легко консерваторов и так далее. То есть Англия это вообще такая страна, если судить и по общению именно конкретно с англичанами, там не шотландцами, а вот прям такой британцами. И их фильмов, то есть это ребята, которые, ну, реально ненавидят всех, в том числе и друг друга, и своих родственников в том числе. И это все время между ними какая-то идет конкуренция. Поэтому вот обижаться, что вот Англия нас не любит. Да, они никого не любят, они внутри себя не любят. Их никто не любит. Ну, вот как бы так сложилось это все. И это лейбористы. Ну, не знаю, как-то вот эти лейбористы лично для Англии самой завезли тех, кого завезли. Хотя, надо сказать, что первый завоз вот этих ребят там со своих бывших колоний из Ближнего Востока все-таки осуществляла Маргарет Тэтчер, консерваторка. Консерваторша, а не какие-то там эти левые. Ну, а потом левые, да, воспользуются. Раз уж вы к нам завезли, то надо электорат на свою сторону эту перетащить. То есть здесь сыграла чистой воды политика. Зачем это делала Тэтчер? Ну, понятно, борьбой с профсоюзами. Да? Борьбой со, опять-таки, со своими конкурентами, которых она объявила там советскими агентами. То есть вот здесь как-то все у них таким образом сложилось в этой Англии. С их переменами монархов, с их там войнами алой-белой розы. Да? То есть я вот не знаю, почему у них вот такая психология, что именно повлияло, какое именно событие на такое расчетливое отношение к миру, да, то есть, с одной стороны, вроде как они выгоду себе извлекают краткосрочную, но в итоге в дальних сроках это все равно по ним ударяет. Вот извлекли, потом ударило, извлекли, потом опять кризис. И вот не знаю, как вот с такой страной поступать, как не в том плане, что давайте призовем к чему-то, а вот именно просто как взаимодействовать. То есть, понятное дело, что если украинцы думают, что англичане хотя бы на одну миллионную к ним искренне относятся, но это просто, я не знаю, какое-то глубокое заблуждение. Скорее всего, они просто потешаются над ними, чуть ли даже поздоровавшись и сразу же сказав что-то на староанглийском. Но это так.
Ну, да.
Не воспринимают как партнеров. Ну, не воспринимают, ну, не партнеры. Для них даже французы не партнеры. Даже американцы для англичан не партнеры. Что там, Польша, Украина.
Нет, ну они для всех не партнеры, и поэтому, ну, действительно не партнеры, поэтому как-то я и сам замечал, так сказать, что в Европе отношение к англичанам, ну, мягко говоря, очень сдержанное. И причем очень странно, да, вот понимаешь, хотя бы, ну, прошла какая-то вот Вторая мировая война. Ну, казалось бы, там должен был бы объясним, да, сохраняться какой-то рефлекс, допустим, ну, по отношению к немцам. И он действительно был где-то в первые годы войны, после войны, простите. Потом он как-то развеялся, рассеялся, в общем, стали какие-то уже достаточно партнерские отношения между той же Францией и Германией. А вот по отношению к англичанам это какое-то очень устойчивое чувство. Я долго не понимал, вот, с чем это именно связано. И только в контексте вот современных политических событий начинает как-то это все проясняться. Потому что на самом деле так англичане себя ведут не только по поводу России, но по поводу вообще любого другого государства, нации, которые не являются собственными ими. Ну, а поскольку у них внутри тоже как бы несколько наций существует, да, тут тебе ирландцы, и шотландцы, и уэльцы, то, так сказать, там и внутри, так сказать, такое же, такие же, так сказать, противоречия.
Даже не то, что шотландцы и ирландцы, это все понятная история, а внутри самих англичан у них такое же друг с другом отношение. В школах, там, между друзьями, еще, ну, там самые эти яростные, что называется, хулиганы, это британские. Всегда было. Улыбка глазкой, просто посмотреть, что это такое. И более того, как я что, понимаю, что украинцы сейчас, как всегда, очень огорчатся и скажут, что он несет, но, блин, русские для Европы намного больше европейцы, чем англичане. Но уж про украинцев вообще до этого никто даже и не знал, что это такое. Все думали, что это тоже русские. Это тоже большая обида будет. Вот, как, вот поставь там украинца и русского перед каким-нибудь мальтийцем. И потом скажи, вот ты определи, кто из нас кто. Мы сейчас еще раз поменяемся. Ведь он, он скажет, а мне это зачем?
Да. Поэтому я просто, подводя итог к этому вопросу, хочу сказать, что, на мой взгляд, проблема Англии не в средневековой монархии, тем более, что она, в общем-то, наверное, самая неглупая, так сказать, из этих монархий. Вот. И поэтому, так сказать, скорее всего, вот в политическом устройстве, отчасти вот в самом английском обществе, очень любопытно, так сказать, по-своему. Так, что у нас дальше? Вот так, почему не произвучало слово соболезнования погибшим в общежитии Макеевки? Замалчиваете потери, как и Генштаб, так и так далее. И в разы уничтоженных хаммерсов в разы больше, чем их вообще поставил Украине Запад. Вы знаете, ну вот вы, видимо, господин Белгород, у вас есть точная цифра поставок, что там поставлено, то есть вы ведете, как говорится, там бухучет, сколько их поставило, сколько на самом деле уничтожено. Ну, ознакомьтесь с ними. Интересно было познакомиться с вашими цифрами. Сколько всего их поставили, сколько всего уничтожили. Вообще, как-то Запад не очень сильно распространяется на эту тему, потому что, с одной стороны, что-то восстанавливается, что-то перегоняется, что-то то и все. Если так вот судить по официальным расчетам, то там 2 хаммерса поставили, там 3. И они какие-то вечные, то есть никогда их прям не уничтожали. В чем я тоже немножко сомневаюсь. Они, конечно, бьют издалека, там захватить останки не удастся. Во всяком случае, быстро. Но я так думаю, что какие-то потери среди них есть. Если у вас есть статистика, то вы, как говорится, ознакомьтесь с ней. А что касается замалчивания потерь, как и Генштаб. Ну, во-первых, мы не повторяем информацию, а просто ее комментируем. А что касается соболезнований, ну, я соболезную всем, кто погиб на этой войне, на самом деле. Но к вам у меня персонально вопрос. А вы вот к украинским источникам тоже обращаетесь с предложением? Чего вы тут треплите про победу над Россией? Вы когда будете выражать соболезнования нашим погибшим там-то, такой-то там стрелковой бригаде, таким-то, там, всем и так далее? Чего-то я тоже таких выражений соболезнований на украинских каналах не вижу. Вернее, не слышу, чтобы с них они прозвучали. Ну, или ознакомьте тогда, вы там лучше их, наверное, знаете. Так, ну вот. Так, чеширский кот еще тут. Спасибо молодому эксперту, я все понял, во всем виновата Англия. Как сделать, чтобы Англия не срала в моем подъезде и не кидала бычки на лестничной площадке? Вообще вы в каком-то любопытном подъезде, конечно, живете, что у вас там на нем срут. Ну, не часто такое встретится. Наверное, вы в каком-то там специальном месте находитесь, в специальном доме, в котором просто людям хочется, так сказать, высказать все свое отношение. Вообще забавно. Добавлю. Да.
Да, неплохо было бы все-таки адрес какой-то узнать, чтобы узнать, что это подъезд.
Ну ладно, мы же бережем личные данные. Я понимаю, что люди, в общем-то, которые пишут такие вопросы, они стараются как бы это задать их немножко из подворотни. Я понимаю, это все забавно, все смешно. Вот. Еще один вопрос из нашего запасника. Вот от Хироши Нарадзаки, нашего тоже старого слушателя. В магазинах все еще продают телефоны, планшеты. А как же санкции? Откуда берут электронику? Или Китай помогает? Вы знаете, я вообще хочу сказать, что эта история с санкциями, она вот достаточно смешная. Я, кстати, после Нового года, вот прошло уже 10 дней, веришь ли, Вадим, в какой-то момент почувствовал, что-то не хватает. Вот латентно чувствую, что-то не хватает вокруг. Думаю, блин, новый пакет санкций же все еще не обсуждают. Думаю, как же так-то? Я для себя как бы загадал цифру, не буду ее говорить. Это я у меня еще в начале, когда там были первые пакеты, я как-то подумал, может быть, объявить такой конкурс, что ли, ну не конкурс, а как бы лотерею, да, среди участников нашего эфира, кто поставит на какое количество пакетов санкций, которое в конце концов будет введено. Ну там 12, 24, 15, еще сколько-то. Ну, вот интересно, вот чье приближение будет ближе. Никакого логики в этом нет. Но, как говорится, вот так вот бросить монетку на счастье, да, и просто угадать цифру, это было бы любопытно. Так вот, я хочу сказать, что если когда-то в этих санкциях может быть еще и был смысл, хотя о них тогда не говорили, это в советское время. Потому что в советское время существовал режим монополии внешней торговли. То есть это было причем такая, знаете, священная корова советского мироустройства, при котором внешнюю торговлю могло осуществлять только государство. Вот не какие-то там самостийные фирмы, там частные лица, там то все и так далее, вот только государство. Поэтому, конечно, ну, в меру возможностей, там те, кто бывал за границей, что-то привозили, но сказать, что это была торговля или какой-то рынок с регулярным снабжением товаров, это было совершенно невозможно. Это было скорее такой, знаете, разовые операции. И достаточно мелкие по нынешним масштабам. Когда сейчас этой монополии нет, и люди ездят куда хотят и как хотят, то каким образом вообще можно соблюсти какую-либо монополию там, на телефоны, планшеты там, и так далее. Не говоря о том, что уже в советское время существовала масса путей поставок там, через третьи, четвертые, какие-то другие страны, санкционных, несанкционных, да вообще каких угодно товаров. Это тогда. А сейчас просто этих путей такое море, что просто, так сказать, от них защититься какими-то санкциями невозможно. Это, ну, война с ветряными мельницами. Поэтому это же касается и телефонов, и планшетов, да и всего чего угодно на самом деле. Ну, усложняется логистика. Ну, в том смысле, что надо не прямо из точки А в точку Б везти, а через точку С, может быть, Д, может быть, еще там попутно переоформляя груз. Российскую нефть, которая под санкциями находится, ее продают. Вот как ее продают? В те же самые страны. Ну, смешивая с какими-то другими сортами нефти, еще там чего-то делают. Таких ухищрений же тысячи. Поэтому это все война с ветряными мельницами. Ты как думаешь, Вадим?
Слушайте, ну мы же как-то это... У нас же покупают нефть, правильно? Потом
да, ну я говорю в обратную сторону, тоже что-то идет.
Ну просто как это... Если мы гоним эту нефть, газ через Украину, если мы продолжаем поставлять там титан штатам, угу, до сих пор все это... Мне вообще как-то про эти санкции странно слышать. То есть они как-то больше бьют, ну, по самым простым людям, да? То есть, ну, кошачий корм, цены поднялись, да? То есть те сердобольные бабушки, которые кормят кошек возле подъездов, да, по ним это ударило. Лекарства некоторые, которые там необходимы детям, инвалидам, вот это Запад по этой стороне ударил. А вот по лично как-то людям другим, другого заработка. Ну, это, скажем так, людям не надо было держать деньги за рубежом. Вот так.
Ну, ты знаешь, Вадим, я что хочу сказать, да, я что хочу сказать, что вообще, ну, конечно, вот у меня нет домашних животных, поэтому я тут не могу про кошачий, собачий корм там попытаться рассуждать, что там стало, чего не было. У меня такое впечатление, что отчасти он производился, как минимум отчасти в России, он не весь был импортным. Там как-то импортозамещение в этом смысле началось гораздо раньше, просто за счет тарифной политики внутри страны производить было дешевле, чем привозить. Как это было там в 90-е годы. Но, как бы то ни было, вот ситуация с лекарствами ты затронул. Я вот недавно был во Франции, могу вам сказать, что там ситуация с лекарствами как-то так мне драматически напомнила там эру дефицита в Советском Союзе. То есть потому, что некоторых лекарств, причем банальных там каких-то, ну я не знаю, ну от насморка, например. Ну нет, вот как-то в одну аптеку заходишь, нет, в другую нет, в третью нет. Есть какие-то заменители, но не то, что тебе нужно. Потому что на каждую же есть какие-то специфические, так сказать, вещи. Погода сейчас такая вот морозная. Ну, вернее, не морозная, а насморочная, я бы так сказал. Поэтому местные объясняют, местные, я имею в виду правительство, объясняют это тем, что вообще на 80% все лекарственные субстанции поставляются из Китая. А там вот в связи с ковидом или боязнью ковида какая-то логистика, руптюрный сток, там так далее, так далее. В общем, короче говоря, в продаже конечного продукта нет по этой причине, хотя он значится как французский, как таковой. Поэтому я хочу сказать, что вот если санкции таким образом ударили, то они как-то ударили по всем сразу. И в этом, наверное, особая глупость этого мероприятия, потому что ничего реально они перекрыть не могли. Да и не перекрыли. Может быть, конечно, эта глупость дошла уже там для тех, кто продвигает эту программу санкций. Но я в эту верю слабо. Поэтому я все-таки считаю, что... Какой у нас последний пакет санкций, ты не помнишь, Вадим, 11 или 12?
Подождите. По-моему, обсуждали 9.
А 9 только? Я как-то вперед все думал. Ну ладно, будем ждать, когда перевалит за 10-ку. Тогда, как говорится, отметим это отдельно.
Екатеринова не было.
Не было еще, жалко. Что-то я думал, они побыстрее будут. Ну ладно, 10-ка осталась для Нового года. Или они 9-й еще не приняли?
Не приняли еще, по-моему. Но обсуждался. Слушайте, они просто не знают, что туда добавить, поэтому...
Ну, пусть не добавят, можно по второму кругу пойти. Ну, не знаю. Смешно это все, да, конечно. Ну, ничего, пусть принимают, тренируются, да. Китай никому даром не помогает и правильно делает. Вот, поэтому он, так сказать, это держава торговая, она торговать любит, делает это тысячелетиями, я бы сказал. Вот, поэтому ни о какой помощи там в честь нашего братства речи не идет. Это только Россия была когда-то, и Советский Союз на это способен. У Китая на этот счет как бы более прагматическая позиция. Я считаю, она более правильная. Нам на самом деле давно пора было бы на нее встать, гораздо раньше, чем это делается в настоящее время. Так, еще один вопрос вот от нашего слушателя, того же Хироши Нарадзаки, из того, что у нас оставалось в прошлом. ЧВК «Вагнер» очень рекламирует, что хорошо воюют, а ведь это частная армия. Получается, скоро будут только частные армии, чем это кончится, и почему им можно, а если мы хотим свою армию? Ну, вы знаете, своя армия – это призывная, а так сказать, частная армия, ну, это не частная армия, это как ее на Западе называют, но фактически это специфическое контрактное подразделение, скажем так, которое реально участвует, так сказать, в боевых действиях в том смысле, что его не требуется ему для этого просто государственная санкция. Вот просто контрактник, он как бы идет на службу в вооруженные силы России, например, ну или кого-то там, Германии, не знаю кого. Его служит государство. А в данном случае вот эта вот армия, она воюет часто, воюет всегда, и там, где требуется, так сказать, помощь военных, этим занимается не только Россия, тут не надо делать круглые глаза, это существует практически во всех западных государствах, ну, Соединенные Штаты, в частности, в этом очень преуспели, там есть такие армии, не одна, вот, поэтому, ну, они называются как-то так, более-менее культурно, там, типа, военные консультанты или частные военные советники, там, как угодно. Но реально это люди, которые умеют воевать, знают воевать и это делают. Ну, вот, естественно, те, кто умеет, делают это лучше, чем те, кто только этому обучился. Поэтому и за это его и хвалят. А чем кончится? Ну, понимаете, это все время вот такой парадокс, что, как говорится, впервые, курица или яйцо. Безусловно, воюют лучше те, кто делает это профессионально. Это аксиома. Вообще профессионалы, они как бы постоянно занимаются одним и тем же, поэтому просто самообучаются и делают это лучше. Но содержать огромную армию из профессионалов, это слишком накладно для общества. Поэтому эта армия всегда компактная. Эта армия всегда компактная. А как следствие, когда требуется более широкий масштаб военных действий, значит, встает вопрос, за счет чего ее нарастить. Наращивают так или иначе из-за призыва, мобилизации, в общем, какой-то способ как бы облачения костей, так сказать, мяса, наращивания мяса на кости. Но, в общем, это, конечно, всегда более тяжелый процесс, и он дольше длится. Поэтому вот, хвалят тех, кто лучше выполняет свои обязанности. Что думаешь, Вадим?
Слушайте, ну вы как-то это... Я говорил то, что если государство идеальное, то вообще, возможно, добровольная армия, милиция та самая, где люди сами готовы защищать без всякого приказа, где просто вооружились, достаточно, ну, естественно, как... Просто смотрите, если в нашем случае люди вынуждены были покупать экипировку себе сами, то тогда, может быть, надо было просто объявить: ребят, мы вам ничего не выдаем, мы вам выдаем деньги, вы покупаете сами, все хорошо, мы вам оплачиваем те покупки, которые были. Вот это, конечно, ситуация, ну, в каком-то смысле была бы идеальная. Потому что понятное дело, что экипировка не всегда там подходит, не всегда самая лучшая, если человек сам себе выбирает, а дальше уже налогоплательщики оплачивают свою армию, и государство как бы только верховный главнокомандующий, который, как по вашей конституции, был избранный, то тогда да, это та история, которая все это дело контролирует, когда народ и армия едины в полном плане. Ну, а если такая идеальная ситуация невозможна, утопическая, да, то есть, в принципе, к ней можно так или иначе дойти, то ну, контракт на армию или какой-то вот смешанный вариант, который есть у нас, ну, он показывает свою эффективность. Так или иначе. Понимаете, вот несмотря на все те огромнейшие видео, которые поступают про то, что происходит, несмотря на все на это, ну, опять-таки, мы не проигрываем. И не выигрываем, и не проигрываем. То есть вот такая вот ситуация, которая есть, при всех тех санкциях, при всех тех влияниях и подготовке украинцев, их на яром национализме, просто яром. То есть они только за счет этой идеологии могли бы делать прорывы. При их там заградотрядах и еще что-то, при их абсолютно нарушении Женевской конвенции, то есть все козыря у них. И тем не менее, этого почему-то не происходит. Хоть и по количеству они выигрывают, и еще по разным показателям этого не происходит. Значит, получается, что вот этот вот смешанный вариант части контрактников, части добровольцев, той самой добровольной ситуации, которые пришли, которые на Донбассе, и части призыва, хотя призыв вроде как туда не поступается, получается эффективность. Вы такие все темы, вот там в Бразилии вот что происходит.
Вадим, прежде чем до Бразилии дойти, у нас тут уже время, во-первых, вышло, поэтому последний вопрос давай просто отдадим. Так, вот Лилия Феремонова пишет: надо узнать, от чего зависит разумность людей, почему допускаются войны. Наша беда в том, что народ не знает, как устроен мир и человек, только адекватная картина мира поможет навести порядок везде. Ну, это умозаключение даже, а не вопрос. И вот последнее. Почему Винду стали обновлять? Это Антон Безруков спрашивает. Кстати, вроде нефть стали покупать и продавать по 60. Ну, во-первых, вообще эта цена на нефть, хоть она предельно установленная, но нефть сама-то колеблется. То есть она может упасть и ниже 60. Так что за нее 60 фиксировано. Платить все равно никто не будет. Будет платить столько, сколько есть. Но я думаю, что это все, все эти цены, это все, все вот, вот этот вариант санкционных отмазок. Да, чтобы сказать, что мы тут приняли санкцию, обсуждали ее, долго приняли, а работает она, не работает, ну извините. Главное, приняли. А что касается винды, то же самое. Ну а чего, собственно, дальше? Ну, запретили там обновлять, допустим, 11-ю винду. Ну, не очень хотел, кстати, ее иметь, замечу, так что я никого за нее не агитирую. Ну, подержали какое-то время, поняли, что вместо этого, так сказать, могут появиться, а, во-первых, альтернативные, б, пиратские копии. Ну, кому это нужно? Вот. Хорошо. Ладно, давайте мы закончим тогда на этом, так сказать, нашу сегодняшнюю передачу, потому что уже 23 часа. До скорых встреч на канале Револьверы ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам и здоровья, Вадиму. До свидания.
Нам всем. Всего доброго. До свидания.